Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Зимой фестивали ледовых скульптур становятся одним из самых интересных и массовых развлечений, ежегодно привлекая все больше и больше зрителей. И естественно, что география фестивалей ледовых скульптур расширяется с каждым годом, удивляя посетителей не только масштабностью работ, но и разнообразием тем и фантазией их создателей. Крупнейший в мире, кстати, ежегодный международный фестиваль ледовых скульптур проходит в Харбине, это северо-восток Китая. Ну и, конечно же, наш Уральский регион не исключение. Подобные фестивали есть во многих более-менее крупных городах. Например, всем известный рождественский фестиваль «Вифлеемская звезда», который совсем недавно у нас завершился и 14-й раз уже в этом году он проходил. Я думаю, что многие из вас, дорогие радиослушатели, если не все, хоть на одном таком фестивале побывали и видели работы мастеров по ледяному зодчеству. И думаю, что вопрос о том, как создаются эти ледяные шедевры и кто те люди, которые готовы по 20 часов кряду буквально проводить на морозе только для того, чтобы создать недолговечный шедевр, не раз у вас в голове появлялись. Сегодня предлагаю это выяснить. В студии у меня скульптор Александр Савинов, победитель недавно завершившегося в Перми рождественского турнира по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, поздравляю вас с победой. Не жалко,
спасибо.
Когда тают скульптуры-то?
Да нет, не жалко, новые сделаем.
Александр, расскажите, с чего ваше увлечение льдом началось?
Приехал, поступил в академию.
В академию художеств? В архитектурную?
В архитектурную академию, здесь у нас в Екатеринбурге. Предложили попробовать этот материал. Попробовал, он понравился мне, и я начал с ним работать.
Как вообще лед как материал, ну как вообще с ним работать?
Специфика близкая к камню, то есть мы работаем методом отсечения от формы. Но он достаточно хрупкий, зато по сравнению с камнем можно сделать работу в более короткий срок.
Вот камень, он стоит себе, и в любой момент можно подойти, что-то с ним сделать. А лед, он же сезонный, то есть только зимой.
Только зимой, да.
Как мастерство оттачивается? Как вообще это происходит?
Зимами.
Долгими уральскими, хорошо, что позволяет.
Вообще мы же работаем не только со льдом. Песок, снег, дерево, металл. То есть в другое время года можно заниматься тоже скульптурой, просто другими материалами.
То есть если под рукой нету льда, то самый близкий песок, наверное?
Песок, но с песком не всегда удается поработать. Дерево, наверное, более доступно будет, и металл. Все-таки здесь на Урале как бы металл у нас его много.
Помните, когда первый раз вот сделали какую-то свою ледяную скульптуру?
Да, это была Вифлеемская звезда.
Здесь вот этот же...
2010 год, мы с первого раза заняли третье место, и вот у нас дальше пошло, мы начали путешествовать, другие города посещать. Салехард был, Тюмень, Пермь была, зимний вернисаж был, еще получается... Сейчас будет в 21-м году, тогда был еще в 11-м. Ну и все, и так и пошло, и поехало.
Как это было от идеи до воплощения?
Мы поехали сначала, первый год мы поехали просто познакомиться со льдом, мы поехали монтажниками строить ледовый городок. И пока были, получается, в командировке, создали эскиз, отправили его в оргкомитет фестиваля, он прошел. И после Нового года мы приступили к работе.
Сколько требуется времени?
На фестивалях обычно 5-6 дней дается. Ну, бывает меньше, ну, в среднем не больше недели.
Как это происходит вот технически? Привозят вот эти вот большие, огромные кубы ледовые на то место, где, собственно, и будут дальше вот эти ледяные скульптуры. Что происходит дальше? То есть вы приходите и начинаете как-то работать.
Ходим, стоит просто подиум.
То есть стоит какая-то куча ледяных глыб, вы из них выбираете ту, которая подходит вам?
Нет,
или вы заранее
стандартные
заказываете?
Стандартные блоки, конечно, это уже как производство, уже давно все как бы поставлено. Либо большие, 1 на 2, допустим, плитами привозят. Тогда уже тебе помогает манипулятор это все строить, состыковать. Ну, чаще всего это маленькие блоки, 1 на 50 в толщину льда. На начало декабря это у нас примерно 20 сантиметров. Все, получается, у нас стоит таких, на фестивале выдается таких плит, допустим, от 20, там, 25-30 таких блоков. И все, мы начинаем его брать. Сначала первый, наверное, массу накидываем обычно всегда цельными блоками, либо распускаем их пополам. Потом все меньше деталей получается. И потом еще в конце несколько блоков остается на какие-нибудь мелочи, копья, еще что-то на такое, как бы то, что ты отдельно врезаешь, потом уже приклеиваешь к тому объему, который состыковал изначально.
Чем приклеиваешь?
Водой?
А, то есть просто плавится просто кусочек по стыкам и приклеивается?
Не плавится, а просто вода со шприца, либо с ковшика поливается вместо стыка и при температуре, ну, всегда почти замораживается, но оптимально минус 10.
Ну, то есть при минус 10 уже можно работать?
У нас... Можно и при минус 3 работать.
У нас в этом году просто какая-то аномально теплая погода, ну, по крайней мере, вот на Урале стоит. Не мешает?
Ну, местами мешает. Местами мешало, да, конечно, но такое тоже бывает, надо просто как-то быть к этому готовым.
То есть огромные глыбы, вы их накидали, вы их каким-то образом спаяли, да, в зависимости от того, что собираетесь строить, и дальше уже берете в руку что? Стамеску.
Электропилу.
Бензопилу, так.
Бензоэлектроинструмент. Есть пилы с большими шинками, с маленькими. Есть шинки для узорной резки с очень узким кончиком соприкосновения с пилой, со льдом.
Uh-huh.
Режешь, отрезаешь, и также рядом у тебя стамески разнообразные есть, мы называем ее зубатка, которая очень много может сразу объема снять. Есть те, которые поменьше снимают во всевозможные формы, уголком, полукруглая, плоская, они разного размера. С помощью них вырезаешь ножи. Ножи очень тоже используются доводить форму. Пилочки есть всевозможные, которые выравнивают форму. Терка. Терка – это чтобы блоки между собой притирать. Это доска, и на ней очень много саморезов скручено.
То есть это руками делается? Или...
Это, она руками делается, да.
То есть, прежде чем начать что-то делать изо льда, надо еще инструменты самостоятельно сделать.
Да, можно, конечно, купить, заказать, но часть можно сделать самому.
Угу. Так, и дальше что? Я посмотрела, вот в Перми, в частности, у вас была огромная работа.
Последняя песня шамана.
Да, последняя песня шамана, она огромная в высоту где-то 3 метра, если не больше.
4.
4 метра. Как вот верхнюю часть, то есть она как, она на земле собирается, выпиливается, потом устанавливается?
Нет, мы сначала на подиуме сделали небольшой, чтобы оторвать его от земли. Метр. Просто положили два блока. Эти два блока начали набирать, получается, стену 2,5 на 2,5. Блоки распускались пополам. Сначала мы поставили два блока. На этот метровый блок мы поставили два блока стоя.
Угу.
На них уже получается... Потом кирпичной кладкой по центру мы ставим один, по бокам еще два. Так начинаем, получается, стыковать всю форму круга. Проходим весь круг, и ветер был очень сильный. До 17 метров порывы достигали. Мы подумали, что... Плюс еще в положении было сказано, что скульптура должна быть объемной, а у нас эскиз, все равно мы не смотрим на эскиз, он все равно какой-то плосковатый был, немного эскиз.
То есть приходилось на месте переделывать,
ну,
подгонять?
Додумывать даже, и мы техническим как бы методом, получается, это обыграли, мы просто опилили круг и по периметру небольшими блоками облепили его, получается, полностью весь периметр, за счет этого у него появилась толщина. Он стал уже не просто картонка, как аппликация, он уже стал как бубен.
Для тех, кто не видел, последняя песня шамана – это такой огромный, круглый, ну что, бубен, да, получается? Задумка, по крайней мере, была такая, и в середине кулак такой тоже большой.
Ну, это рука, которая держит этот бубен.
Угу. Ну, на фотографиях выглядит как кулак просто, он такой лицевой стороной. Угу. Откуда идеи черпаете?
Тема была... Легенда древней Пармы у этого фестиваля.
Угу.
Ну и получается вся тематика всех работ, все связано было с этим.
Сколько по времени часов на улице проводите? Ну вот 5 дней, то есть это же надо все выпилить, все собрать, все сделать.
Примерно около 9-10, где-то так получается.
Чем греетесь?
Да мы не замерзаем работой. Когда ты стоишь, что-то ты вырезаешь, как бы особо ты не замерзаешь.
Ну, ладно, ты там телом двигаешься, а руки как, они же?
Руки в перчатках, в варежках. Если замерзли, можно просто одеть другие варежки, взять.
На работоспособность никак не влияет? Ну, просто ты же должен чувствовать, что ты делаешь.
Нет, не влияет. Все это как бы, все хорошо.
Сколько варежек за одну скульптуру уходит?
На сезон хватает 2 пары. На сезон, там, на месяц, 1,5 месяца, 2 пары просто берешь и все.
То есть они потом рвутся, да, приходят?
Они рвутся, как-то? Да, со временем, потому что, ну, блоки тяжелые, постоянно напряжение идет очень сильное. Бывает, даже в первые дни они сразу рвутся, если не слабенькие.
А я, насколько понимаю, вы по образованию скульптор. Скульптор,
да,
это,
да,
больше человек, который, он эскизы делает, или вот он, наоборот, привык работать все-таки руками?
И то, и то. Но все равно все в совокупности, нельзя так... прямо отделить либо эскизы, либо только работу. Все равно как бы бывает, порисовал, потом попробовал, поделал, снова вернулся, порисовал, поэскизировал, снова пошел, порезал или полепил. И возвращаешься, потому что приходит какая-то новая информация, новый опыт, возвращаешься всегда на шаг назад, еще раз подумать, может быть, и потом опять идешь, как-то оно всегда чередуется.
Летом чем занимаетесь?
Летом скульптуры из песка вырезаем, если приглашают на фестиваль, если есть какие-нибудь мероприятия, дерево, металл, роспись, бывает какой-нибудь... Подвернется заказ, допустим, роспись или с граффито, то тоже я могу это сделать.
Как проходит вообще подготовка к зимнему сезону? Вы смотрите какие-то фестивали, которые будут проходить там, на них рассылаете заявки, придумываете какие-то эскизы?
Ну, кто-то заранее эскизы готовит, кто-то только последнюю ночь, как обычно
бывает. То есть так можно, да?
Как бывает у художников, это очень часто, да. По миру много фестивалей, по России, по миру они каждый год проходят, примерно даже в одни и те же числа, поэтому заранее можно, да, планировать, заранее делать эскизы, все это рассылать, кто-то в процессе, даже когда сезон идет, кто-то может что-то нарисовать, сфотографировать, отправить. Если эскиз проходит, приходит официальное приглашение, оплачивают дорогу, питание, проживание и... Все, едешь, путешествуешь, приезжаешь также за короткий срок, делаешь работу, ну, вот, из любого материала, и хорошо, что как бы, ну, где еще дадут, допустим, 30 блоков льда и скажут, ну, вот, 5 дней тебе, можешь что-нибудь сделать.
Делай, что хочешь с ними, да? Но не отклоняйся от эскиза.
Делай, что хочешь. Ну, местами можно отклоняться от эскиза, где-то можно согласовывать, потому что все равно идея, она модернизируется в процессе, ты что-то новое видишь, еще что-то захотел добавить, там, почувствовал.
Увидел, что рядом коллега делает работу интересней. Конкуренция есть среди мастеров ледовых скульптур?
Да нет, наверное, конкуренции нет. Все равно все уже друг друга очень много лет знают, приезжают. Мы, бывает, даже, допустим, в Екатеринбурге не видимся, мы можем где-нибудь в Финляндии встретиться или где-нибудь в Голландии, а мы вместе живем, ну, как бы в Екатеринбурге живем. Тут нету времени здесь видеться. Такое тоже часто бывает. И вот с пермяками тоже в этом году в Германии виделся, а в Перми вот приезжаю, в Перми некогда.
Можно ли сказать, что мастер ледовых скульптур – это редкая профессия? Или любой скульптор, который работает с песком, там, с деревом, с камнем, завтра он может взять стамеску и начать работать со льдом?
По идее, может любой. Просто не каждому подходит холод, специфика инструмент, специфика материала. Кто-то пробует, ему просто не нравится, и он перестает. Кого-то зацепляет, он начинает резать постоянно. А лед каждый год все равно, его никто не отменял.
Лед каждый год разный или один и тот же?
Один и тот же. По цвету только зависит цвет, либо бирюзовый, либо более зеленоватый, в зависимости от места, где его добывают.
Угу.
Так, ну здесь у нас в Ёбурге лед всегда чистый и бирюзового цвета красивый.
Как внутри льда оказываются различные элементы, ну типа гирлянд, каких-то лампочек?
Сначала делается углубление, туда ложат дюралайт, либо прожектор. Прожектор просто может закрыться куском льда, также спаривается просто внутрь, либо в горку, либо еще куда-то. А дюралайт просто вода и снег, и все это получается зашуговывается. Прячется, получается, от зрителя и от посетителей, чтобы они не выдирали.
А есть ли какие-то мастера своего дела, признанные мастера ледовых скульптур?
Да, таких много.
Ну, например, на кого?
Джиничи Накамура, допустим, японец.
Угу.
Это очень высокий уровень. Да и у нас в России очень много хороших скульпторов. Когда с ними вместе работаешь на одной площадке, как бы опыт очень хорошо растет, и видишь инструмент, как бы их отношение к этому материалу, у них больше просто опыта, они как-то с этим... Все равно видишь это изменение, тоже хочешь попробовать какой-то новый инструмент, еще что-то, скорость резьбы. Очень много, ну, как бы можно посмотреть, оценить.
Ну, то есть вы между собой, когда приезжаете на какую-то площадку, вы общаетесь, вы как-то обмениваетесь опытом?
Конечно, конечно. Я говорю, это уже все знакомые друзья, которые каждый год одних и тех же встречаешь, как бы везде. Тут очень, там очень весело бывает.
Что дает вот мастеру победа вот в таких именно конкурсах?
Ну, портфолио, просто работа, очередная работа, которую ты сделал. Все это складывается в портфолио, и потом, возможно, когда тебя куда-то хотят пригласить на какой-нибудь проект, ты показываешь полное свое портфолио, они по нему выбирают, могут, ну, и приглашают тебя или не приглашают на проект.
То есть этот вид искусства можно как-то еще и монетизировать?
Да, фестивалей очень много, проектов всевозможных очень много в России, за рубежом. Можно путешествовать. Единственное, что ты дома не бываешь, потому что надо постоянно перемещаться. А так можно, можно путешествовать.
Ну вот сколько времени вы проводите где-то в путешествиях, а сколько дома?
Ну вот за последние, с 9 ноября дома я был 4 дня.
Ну это сезон, потому что...
Сезон, потому что да.
Следующая точка какая? Куда поедете?
Финляндия. Мы посетим около 7 городов, в каждом из городов сделаем по одной работе. Там отобраны тоже около 10 скульпторов. За ним прикреплен человек, получается, нас привозят, и мы начинаем по 2-3 дня в каждом городе, и такой начинается марафон.
То есть очень быстро за 2-3 дня вместо 5-6 привычных
и
собрать.
Мы еще и по одному будем, по одному работать будем.
Mm-hmm.
Там будет помогать техника, блоки будут немножко другого формата, размера. Надо сразу подумать о том, как я буду их стыковать, чтобы удобно было потом резать. Ну и все, тракторы подъезжают, помогают стыковать, общую форму набираешь, день не режешь, все. Ну качество как бы... Понятно, что когда у тебя 5 дней, ты можешь больше этому времени посетить, и качество будет лучше. Но, с другой стороны, ветер тоже очень быстро все это съедает. Каждый день может теряться до сантиметра формы, получается. Она со временем все равно становится, обмыливается.
То есть ты вечером сделал, у тебя все хорошо, ты такой думаешь, что да, тут сейчас доделать-то. Утром приходишь, все сдуло.
Не, ну
надо
не
доделывать.
Не так. Это очень сильно, когда ветра, если дождь, допустим, дождь, солнце. А так, ну... Где-то лицо, вот вырежешь лицо, через неделю оно уже будет не такое выразительное, оно будет уже менее выразительное, а через месяц останется просто только голова, и там носик чуть-чуть будет только, и все.
Люди подходят, видят, что вот тут что-то происходит, там кто-то работает, вообще подходят, спрашивают, как реагируют.
Да, конечно, людям очень интересно, разные вопросы задают, чем склеивают, чем работают, где учились, очень много про идею спрашивают, фотографируются.
Фотографируются с работой или фотографируются с вами? Как
и с нами, и с работой, и все вместе.
Насколько вообще, кстати, возможно вот в одного сделать какую-то работу? Ну, понятно, что отчасти все зависит от работы, но, тем не менее, это больше как бы групповой такой вид искусства, или можно в одного там придумать какой-нибудь небольшой эскизик и его выпилить?
Ну, вдвоем всегда сподручнее, потому что где-то надо поддержать, помочь, приклеить... Одному. Две руки — это мало для льда. Лучше, чтобы, конечно, их 4 было.
А как отблагодарить мастера ледовой скульптуры?
Не знаю, когда, наверное, посетители приходят, смотрят на эти работы, фотографируются, радуются, дети радуются. Мне кажется, этого достаточно. Больше гулять, проводить время на свежем воздухе, заниматься активными видами спорта и посещать всевозможные мероприятия, потому что, когда люди приходят, и их много, и скульпторам, я думаю, интереснее работать, и я не понимаю, что они это делают не зря.
То есть подходить, спрашивать, интересоваться?
Да.
Александр, спасибо вам большое. Я думаю, что теперь, когда мы увидим в очередной раз какие-либо ледяные скульптуры, то будем уже смотреть на них немножко по-другому, зная, как они создаются, сколько сил и труда и времени в них вложено. И думаю, с большим уважением будем уже относиться к труду ледовых зодчих. Мне как-то так нравится называть эту профессию, то, что происходит. Александр, еще раз спасибо вам большое. Ну а вам, дорогие друзья, я хочу сказать спасибо за внимание. И до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье». С вами была Мария Заостровных.